Здравствуйте, друзья! Суббота, Санта-Крус. Сегодня раньше, чем мы обычно гуляем, где-то, может быть, 8:30. Без четверти 9 утра. Вы видите, как тут обмелело. Наверное, отлив просто. А вот там люди в большом количестве ждут волну. И там, где они ее ждут, там, может быть, по колено глубины. Здесь лягушатник такой, в котором занимаются школы. Вот у них тут место есть. В смысле, школы серфинга, не школы, где просто дети учатся. И вот так они с утречка уже тут. Теплынь. Светочка, сколько обещали сегодня температуру?
Сегодня 26-28, а завтра уже будет 30. Но сегодня будет солнце весь день.
Так.
А завтра будет 30, при этом солнца не будет. То есть, наверное, будет парить как-то.
Но это 26-28 когда?
По Цельсию, сегодня.
Ну, когда сегодня? Какое время суток?
Я думаю, что это ближе к 12. Вот еще сейчас у нас 9 еще нет.
Так.
Мы специально раненько встали и побежали, потому что будет жарко.
Ну, вот сейчас что?
Ну, вот я тебя могу на телефоне
сказать. На телефоне. Ну, вот сейчас у меня такое ощущение, что градусов 20, наверное, не меньше.
Сейчас я посмотрю.
Давай. Так вот. И особо народу нету. Знаете, хорошо гуляется. Тут почему-то в Санта-Крус такие правила, что велосипедистов не выгоняют на проезжую часть, а они вместе с нами со всеми вот тут по тротуарам.
Он говорит, что сейчас 19.
19, ну так вот я и чувствовал, да.
Ну вот смотри, вот будет потом... А нет, они говорят даже 25, не 26.
25 днем?
Да.
Ну, может быть, это в тени, Свет, потому что мы вот идем по солнцу.
Да, на солнце, наверное, жарче. Но вот что интересно, что сегодня ветра нет. Обычно дует с океана холодный ветер, и
да.
Ощущение этих там 20, оно меняется, да? В зависимости, если ветер холодный, то ощущается холоднее сильно.
Ну,
сейчас ветерок не сильный, он есть немножко, но он не сильный. Вот, поэтому не так холодно. Я даже взяла с собой куртку. Вот что я сделала, я... Одела куртку, потому что дома не очень понятно, как здесь будет на океане. Пришли сюда, я вижу, что будет жарковато.
Так.
И я привязала вот к такому бортику и там оставила в самом начале.
Посмотрим, друзья, эксперимент. Не уведут ли Светину курточку?
Я думаю, что
пока
никто
мы
не
гуляем.
Уведет. Там стояли велосипеды, тоже чужие куртки лежали. Кому это нужно забирать чужое барахло? Вот. Я думаю,
да.
Что никто не заберет. А гулять будет немножко. Ну, ты знаешь, что
да.
Я куртку сняла, конечно, в куртке было бы жарко.
Да.
И даже ее привязать на пояс было бы жарко. Но вот так вот идешь, и она немножко прохладненькая.
Прохладненько. А когда ты говорила про ветер, я-то о ветре думаю с точки зрения микрофона и шума, который будет потом на звуковой дорожке. Поэтому я рукой... чувствуют, я иду со своим пистолетиком.
Ну, есть ветерок, да.
Да, и думаю, надо же, она говорит, ветра нет.
Нет.
А ветер... зритель, наверное, слышит, как там свистит нам микрофон.
Ну, не знаю, насколько зритель слышит. Вот сейчас я чувствую, что тоже мы зашли в тень, немножко здесь прохладнее.
Да.
Все-таки, понимаете, как это, мы живем в субтропиках, и когда выходишь на солнце, все-таки солнце палит очень сильно.
Но ты уверена, что это субтропики?
Да, конечно.
А то говорят некоторые, что это так, мол, просто так.
Нет, это субтропики, Медитерранеан называется климат, средиземноморский,
да.
Вот так он
да.
Называется. То есть фактически, друзья, такой же точно климат, как вот в Испании, в Италии.
То есть поэтому, может быть, нам понравилось так в Барселоне?
Очень похоже на это, только энергетики меньше.
Как? Кофе какой энергетики меньше, расскажи.
Ты знаешь, вот мы гуляем по нашему океану, и вроде бы сегодня волн нету.
Да.
И вот вся эта мощь совершенно какая-то живая. Может, от того, что ветер
прохладный. Да.
Да, вот ты просто чувствуешь эту энергетику всеми фибрами души, что называется. А там ты гуляешь по Средиземному морю, там даже волны были.
Да.
Мы там даже на таких волнах там катались. А как-то вот ощущаешь, что все как-то спать хочется. Уж работать точно не хочется.
Так.
Как-то вот тут это энергия, это и есть энергия.
Вот
да?
Она, значит, Европа-то, друзья. Вот оно, что
не
происходит.
Европа, так. Океан versus Средиземное море.
Да, хорошо, хорошо, я шучу. Ладно. Мы, Света, с тобой вчера вечером, когда ехали в Санта-Крус, поговорили про девушку Марию. И ее отношения с молодым человеком, с которым они 10 лет вместе, и о том, что вот она выиграла грин-карту, а он не хочет ехать. И там живая дискуссия завязалась. То есть там не так много просмотров, там, может быть, за ночь вот там было там 2800, там, может быть, к 3000 просмотров. Но там уже несколько сот комментариев.
Да, ты что?
Да.
Нужно было почитать.
Да, да. И, в общем-то, среди комментариев, значит, можно отметить то, что говорят, что мы с тобой вот та самая пара, которая мы. Вот, то есть нам комплимент. Некоторые говорят, что лучше бы мы с тобой по одному разговаривали. А другие говорят, что интересно, когда мы оба. Дальше что? Дальше говорят, что ты доминируешь, и я подкаблучник.
Да.
Вот. Значит, это как комплимент, видимо. Значит, дальше что?
Комплимент кому? Тебе или мне?
Нам, как паре. Значит, дальше что еще? Говорят, что... В основном говорят, что девушке надо его бросать, потому что никогда у них ничего не было, кроме удобства совместного.
Ну, это правильно, да, это
вот.
Правильно.
А некоторые, там пару человек, говорят, что она предала парня и родину сразу.
О, Боже.
Обоих. О, сразу, да, о, потому что, говорят, надо свою родину поднимать.
Ой-ой-ой.
Да, надо ее поднимать. Нет, Света, я тебе говорю, как есть.
Да.
Вот, значит, поднимать, потому это не просто. Но это своя родина. Вот. Так что такие тоже вот есть люди.
Так она уже в Испании.
Тоже смотрит, тоже а, смотрит наш канал.
Да.
Из Испании девушка.
Да, да,
она рассказала
другой.
Другую историю, что значит, симметрично. То есть она выиграла, муж выиграл. Она заполняла, муж выиграл. И теперь они, значит, скандалят, потому что он не хочет ехать никуда, но он готов. То есть, понимаешь, они уже вместе. Они семья, у них ребенок. Он говорит, ну я поеду, я пойду там, я. Ну, то есть. Она его обвиняет в том, что он не интересуется тем, куда ехать, в какой штат и так далее. Я думаю, ничего страшного в этом нет. А пусть она за него это дело исследует.
Не совсем так. Дело в том, что, понимаешь, как вот я все время говорю, что у нас все тараканы в голове.
Ну.
Если у тебя в голове есть четкая установка, что. Мне это не нужно, у меня все равно не получится, мне и тут хорошо.
Я только для нее это делаю.
Да, я только для нее это делаю. То тебе никогда не понравится нигде. Потому что, как ни странно, вот то, что нам нравится или не нравится, оно опирается на наши какие-то внутренние установки.
Так.
Поэтому очень важно вот то, что здесь называется attitude, да?
Отношение к делу.
Отношение к жизни, отношение к делу. То есть то, с каким чувством, с какой душой ты это делаешь.
Да.
Если даже ты чуть-чуть поменяешь, вот, допустим, ему ничего не нужно, его все устраивает.
Да.
Но он чуть-чуть поменяет, например, взгляд на этот вопрос, в ту сторону, что, например, пойдем посмотрим, что там как получится.
Светик, ему 46 лет, ему уже не так хочется посмотреть.
Ну, Миш, ну я не об этом вопрос.
Да.
Вопрос о том, что если он чуть-чуть вот так... Потому что человек остается любопытным, да?
Да.
Любопытство ради, да? Мне тоже вот ничего не хочу менять, у меня все хорошо, замечательно. А мы говорим, а поехали, съездим в Европу, посмотрим там, и посмотрим, что творится здесь.
Да, да. Друзья, смотрите, что творится. Это называется «Океан отступил». Но это временное отступление.
Он отступил, прям как Луна получилась.
Да, ты была на Луне, Света?
Нет, я видела...
Ну, ты бы поехала, ты вот никогда не была на Луне.
На Луне нет, а что делать-то там?
А вот видишь, и он тоже думает, что мне в Америке делать?
Ну, действительно.
Да.
Ну вот. Но если бы не был такой длинный перелет, может, я бы поехала. Я плохо переношу
до Луны.
Самолет.
Так. Нет, нет, ты про Луну?
Про Луну.
На самолете, так.
Да. Вот. Так чуть-чуть на сторону любопытства.
Вдоль океана идем или по улице?
Пойдем вдоль океана.
Так.
Вот. В сторону любопытства, да?
Да.
То это тот самый триггер, который может повернуть в одну сторону или в другую. Уже люди приезжают, думают, я посмотрю, а потом что-то у него... кликает, да? И
да.
Он говорит, опа, а ведь это круто. И у него уже меняется взгляд. Но если он заранее говорит, нет, ничего не надо, закрыт ко всему, то тогда ничего не получится.
Ты знаешь, что получается? Помимо любопытства, как бы на второй стороне медальки, есть риск потерять что-то. Знаешь, есть риск не получить, да? И ты говоришь, а чего бы не посмотреть? Но есть риск потерять. И человек вот эти два риска, он как-то совмещает. Поэтому он решает для себя делать или не делать на основании того, насколько, как соотносятся эти два риска.
Нет, но это когда ты уже едешь с концами, когда ты уже собрался эмигрировать и все такое прочее.
Ну,
конечно,
так, а что такое грин-карт лотерея?
Я скажу, грин-карт лотерея – это шанс.
Так.
Это шанс что-то посмотреть и попробовать. И самое главное, что вот я просто вижу, у нас люди приезжают, оформляют свою грин-карту, потом уезжают обратно, делают там какие-то свои дела, а может быть никогда больше не возвращаются, по-разному бывает.
По-разному, да.
Вот, поэтому это некоторый шанс, приехать, потусить, провести отпуск, посмотреть вообще, что, где, как, почем. Понимаешь, может, месяцишко пожить. А дальше уже решать. И на самом деле грин-карта – это потрясающая возможность.
Солнышко,
потрясающая.
Что можно решить, потусив месячишко, что ты можешь решить, скажи?
Что
ты поймешь за это время?
Ты поймешь на уровне нравится, не нравится. Вот мы в свое время, много-много лет назад, поехали в Мюнхен на Октоберфест, да?
Да.
А мы ведь много так странно объездили, где-то мы были дольше. Может, мы не были там долго,
мы там
пару
не...
недель. Пару недель мы были.
Может
там
быть,
дольше.
Даже меньше. Ну, неважно, да.
Вот, но, понимаешь, вот на уровне ощущения, ты приехал, и ты чувствуешь, мне здесь нравится. Я бы, наверное, мог бы здесь жить. Конечно, это не значит, что ты сейчас вот ты переселишь, у тебя все будет тип-топ, вообще работа там.
Я понял, о чем ты говоришь.
На уровне ощущения, человек, ты вот как-то ты понимаешь, потому что это все какие-то вот. Вещи не такие, которые ты можешь мозгами охватить.
Я понял. Я могу сказать, что всюду, где мы были, практически всюду, вот присутствовал вопрос, могли бы мы тут жить? При том, что мы не знали много о жизни там, да? Ну, просто вот ты ходишь по улицам, ты видишь людей, ты заходишь в магазины, как-то так, ну... И ты думаешь, вот мог бы я тут жить.
И где-то тебя что-то с первого раза отталкивает.
Отталкивает.
Вот ты просто отталкивает, ты же... Нет, я тут...
Вот скажем, в Будапеште я жить не хотел бы.
Да, вот точно.
А вот, допустим, и в Париже бы не хотел.
Нет.
А вот, допустим, в Вене...
И в Англии бы не хотел там тоже.
Ты знаешь, в Лондоне мне понравилось.
Нет, вот сам Лондон понравился, но, конечно, там условия жизни очень такие.
Ну, тем не менее, вот Лондон как город, да, был очаровательный. А Вена просто сказка, понимаешь?
Да, Вена классно было. Но в Вене, понимаешь, как чем вот отличалась наша поездка в Мюнхен, это то, в общем-то, что мне больше симпатично. Мы там нашли каких-то знакомых, тогда еще не было Airbnb. Мы жили в квартире человека, мы не жили в отеле.
Да.
Мы ходили в магазины, покупали еду и сами себе готовили. То есть мы немножко приобщились к тому, как люди вот там реально живут. Конечно, финансовый вопрос.
Нет, мы на работу-то не ходили.
На работу не ходили, это все равно был отпуск, но... Приобщились все равно вот к каждодневной рутине жизни.
Да.
Когда ты находишься в гостинице, кушаешь в ресторанах, это не совсем одно и то же.
В Испании, в Барселоне ты жила? Нормально в Барселоне? Или, может быть, маленькие городки курортные там
рядом? Ты знаешь
рядом?
Что? Ну, вот Барселона, она сама по себе... Ну, там есть несколько отрицательных вещей, вот именно с точки зрения жизни, да? Конечно, это другой язык начать и кончить, да?
Да.
Вот, полностью.
Сразу два, фактически.
Да. А это первое. Второе, конечно, там летом все равно очень жарко.
Да.
И ты это рассматриваешь, насколько ты хорошо это все переносишь.
Да.
Как город сам по себе мне очень понравилось, потому что действительно трудно людям, которые выросли в больших городах, трудно все-таки жить в деревне. Вот как ни крути.
Вот мы сейчас по деревне?
По деревне мы идем, никому не представим. Конечно, а что же это, город, что ли? Вот сейчас, в данный момент, да?
Да.
Вот. И когда, знаешь, когда мы жили еще в Москве, говорили, что вот есть даунтаун, в котором плохо жить.
Центр Москвы.
Не в Москве, вообще в Америке.
А,
за границей есть даунтаун, где жить плохо, там живут нищие.
Да.
А в Москве же это было престижно в центре города.
Конечно,
иметь квартиру.
Конечно.
Все наоборот. Ну как же так? Вот в центре города не иметь ничего, это не престижно.
Да.
А нужно куда-то выезжать. Ну это правда, где-то как отъехал подальше, там почище просто. Здесь, в самом центре города, в даунтауне, ну уж очень...
Нет, ну там и шумный народ ходит, и пыли, и выхлопные газы,
дело там,
и там все.
В том, что там грязно, там бездомные, там криминальная активность повыше. То есть вот здесь в центре города жить небезопасно совсем.
Так.
Поэтому все норовят куда-то отъехать в сторону.
Ага.
Вот. Ну, конечно, такой дивной природы вот, в центре города ты, конечно, никогда не видишь.
Возвращаясь к Барселоне, что там? Кроме, значит, ты говоришь, жара.
Я говорю, жара, другой язык, это именно с точки зрения того, чтобы жить.
А вот кушается хорошо там?
Ты знаешь, что вот эта мне часть как раз очень понравилась, потому что она настолько безыскусна, вот ты понимаешь, как получается, что человеку не нужны какие-то кулинарные изыски, а нужна очень простая еда, которые ему подходят.
Но качественная.
Качественная еда. Да. Там вот, кстати, вот интересно, вот в Америке ты приходишь в ресторан, в России даже так уже не делают, а в Америке они как заготавливают на кухне уже большие порции заправленного салата.
Да.
Здесь ты не можешь попросить, чтобы тебе принесли салат незаправленный. Чтобы ты его
в
сам
Америке.
Заправлял. Да.
Да.
То есть тебе все равно принесут заправленный, потому что он уже заправлен на кухне.
Да.
И чем он заправлен, это большой секрет.
И вопрос большой,
жизнь,
да.
Жизнь показывает, что заправлен он не самым лучшим составляющим, которые и могут
к
быть.
К чему ты клонишь?
Вот, в Барселоне.
Так.
Там как раз все наоборот. То есть тебе приносят салат,
так.
И приносят отдельно масло, и приносят отдельно уксус, и приносят там все, чем ты хочешь заправить.
Да.
И ты сам себе делаешь заправку, я это уважаю, мне это нравится. Потому что мы уже сейчас прекратили вообще ходить по ресторанам. Я не могу кушать то, что я не знаю, что туда положили.
Слушай, но ведь а вот это их манера. Там в 9 часов вечера начинается жизнь.
Это очень неудобно.
Идут поесть в 9 вечера.
Это очень, это невозможно. Как это можно кушать?
Ну, они же живут так.
Ну, послушай, вот опять же, ой.
Пахнет, да, пахнет. Водоросли.
Водоросли, вот они тут,
да.
Смотри.
Давай, ну, давай глянем. Пахнет гниющими водорослями, что крайне редко, здесь такого обычно
смотри,
нет.
Смотри, тут отливы или что-то.
Ой, вот. Серый пахнет, друзья.
Да, вот посмотри, это самое, вот эти водоросли, вот они на солнце, вот это они дают запах такой.
А, вот это гора.
Да-да-да.
Как
ну,
она?
Зеленые две, вон одна и вторая.
Ну да-да-да. В общем, запашок тот необычно, да.
Да.
Хорошо. А где? А вот в Вене что тебе понравилось?
Ты знаешь, что в Вене мы были ровно один день.
Да.
Мы в гостинице останавливались, конечно, мы не столкнулись никаким боком с жизнью там.
Да.
Мы жили в самом даунтауне в пешеходной зоне.
И мы там пешеходили.
И мы же там пешеходили, конечно, там было очень красиво. Да. То есть просто очень-очень красиво.
Да.
По сравнению с Будапештом, который выглядел как послевоенной бомбежки черной,
да.
Обугленной. Вот. В Вене было очень красиво, сверкали золотые купола, как-то очень много золота было всюду. На улицах бездомные арии из оперы.
Не бездомные, очень... но так как бы...
Ну как, вот те, которые просят, бездомные.
Просят, они обязательно бездомные, но...
Ну да, ну в общем, которые просят...
Там, подаяние.
Подаяние,
они пели арии. Да.
Это было очень круто. Но опять, мы же не знаем, как там жить.
Нет. Но в целом энергетика была хорошая такая.
Энергетика хорошая в самом центре.
Что-то, давай за Мюнхен пару слов.
Ну, Мюнхен вообще это, как, я не знаю, как Киев был на тот момент.
Похож был на Киев,
очень,
да.
Очень, да. То есть такая вот всколыхнула такие какие-то детские воспоминания.
А чем похож? Это вьющимися растениями?
Ты знаешь что, может быть, опять же, это вопрос на уровне необъяснимой энергетики. Вот когда ты отходишь чуть-чуть подальше от центра, а мы там ходили пешком очень много,
да.
Домики вот такие. Причем, опять же, это Киев времен моего детства. То есть не забывайте, это вообще какие годы. Это совершенно сейчас не имеет ничего
другой
общего.
Киев, да.
Да, мы были сейчас в Киеве, это совершенно не то. Это какой-то ритм жизни, это какое-то настроение, это может быть погода. Все-все-все вместе, совокупно, вдруг тебя окунают в какие-то детские воспоминания такие приятные, да?
Так. А вот Киев, который мы там посещали 5-6 лет назад, по сравнению с Киевом твоего детства. Ну, я понимаю, там некоторая разруха присутствовала.
То есть вообще не присутствовала.
Да, но за пределами разрухи.
Ты знаешь, ну, что тебе сказать? Я думаю, что... И же тоже было и хорошие вещи, какие-то плохие вещи.
Да.
То есть у меня тоже есть и очень такие нежные воспоминания, и с другой стороны есть совершенно негативные. Я думаю, что население в целом стало как бы более открытым, более демократичным. То есть с точки зрения атмосферы стало, наверное, приятнее. А с точки зрения нищеты, ну жуткая нищета, ну просто вообще.
Это было еще до вот последних событий. Да,
да, с точки зрения, когда мы жили еще в Киеве, конечно, никто там по ресторанам не ходил,
да.
А тут мы пошли в рестораны, конечно, очень дешево, очень вкусно, очень много и все такое прочее.
Хорошо, да.
Да, и такое знакомое.
Это часть хорошая.
Такая,
была.
Знаешь, как это часть еды, которую ты, в принципе, ел всегда, но вот такая домашняя, хорошая еда.
Да.
Вот какие-то копейки вообще смешные стоят. Какая собачка идет.
Собачка маленькая, да, такая маленькая. Хорошо, значит, мы так с тобой географический обзор.
Да, но с другой стороны, мы все-таки надеемся, что нам еще удастся вот именно с точки зрения жизни поездить, посмотреть. Вот на самом деле люди путешествуют, у нас очень много знакомых, которые путешествуют, они все время бегут куда-то, они что-то хотят смотреть. Мне такой, как бы, стиль путешествий не нравится.
Бегать,
смотреть что-то.
По музеям.
То, что ты можешь посмотреть в музее, ты можешь сегодня посмотреть себе дома в кресле, там, на компьютере, любое место, в детали, поближе, подальше, с такого глазка.
Сечка, ну согласись, что вот, когда ты стоишь у картины, там, великой кисти, полотно, и есть энергетика великой кисти.
Ты знаешь, безусловно, она есть, но, с другой стороны, когда ты идешь, вот, как там назывался, именно Панакотека. Музей там
да,
был огромный.
Да, это ты говоришь.
Пинакотека, вот.
Да, это в Мюнхене.
В Мюнхене, да. Когда ты идешь, и вот все эти великие полотна одно за другим, и они уже вообще стерлись, и ты уже не различаешь одно от другого.
Но это не то же самое, что их листать в книжке.
Это правда, но во всяком случае, ради этого, через весь мир лететь, я могу обойтись без этого, скажем так.
Пинакотека.
Да, могу обойтись. То есть это не является предметом моего вожделения, ради чего я мне 12 часов лететь куда-то. Вот. А что касается жизни людей,
да,
вот как просто живут люди, где они затовариваются, чего в магазинах, как вот они ходят на работу, легко находить работу, уровень жизни, как они живут, вот это мне интересно. То есть это то, ради чего стоит перелететь через весь океан и поговорить с живыми людьми. И это то путешествие, которое мне больше нравится.
Да.
Но для этого нужно гораздо больше времени, потому что вот таким наскоком из нашей далекой Калифорнии приехать в Европу и обскакать это все там за неделю, ты ничего не поймешь. А вот пожить так свободно, когда ты никуда не спешишь, ну вот это и есть как бы ретайрмент, да? Можешь поехать.
Ну, это ты говоришь про ретайрмент. У нас на канале не то, чтобы там народ пенсионного возраста.
А я никого не призываю, мы же с тобой просто беседуем.
Про себя, да.
Конечно, что тут.
Хорошо.
Уже сказать нельзя, что.
Ну, мы тоже не то, чтобы так уж прям пенсионеры, в том смысле, что не работающие люди, мы работаем.
Ну, мечтать же не вредно.
Нет, мечтать не вредно. Ты видишь, что получается, Света, возвращаясь к теме грин-карт лотереи, что наш канал как бы получился такой разлучницей. Вот девушка, мы ее как-то... Она говорит, что это из-за нас, что мы ее совратили, мотивировали играть в лотерею, а сейчас раз и развалилась ее же духа.
Ну, послушай меня, знаешь как, у каждого своя мера ответственности. У нас мера ответственности, что о чем-то говорить, а люди свободны в том, что они хотят слушать и чего они не хотят слушать. Ну, пусть не смотрят наш канал, в конце концов.
А вот, кстати, такой вопрос. Там несколько человек в комментариях говорят, что правильно, что он не хочет никуда ехать, потому что кроме как сортиры там мыть или там щетка и швабра, ничего ему не светит. Вообще, ну, не в том смысле, что ему лично, а что вообще иммигранту из, скажем, отечества нашего, кроме щетки и швабры, ничего не светит. Как ты на этот счет?
Ну, послушай, ты знаешь как, это я уже не знаю, кем нужно быть,
да,
чтобы такое утверждать, потому что... Ну, я не знаю, можно ли нас заподозрить, что все, что мы показываем на канале, других людей, не себя.
Да.
Что это все фальсификация. Но как-то из наших, я не знаю, даже студентов или вообще из наших знакомых,
да,
сортиры никто не моет. Я не знаю даже таких. Потому что я вам скажу честно, что выход из России плохо моют сортиры. То есть их даже,
да,
сортиры
это не наши, не наши это, ребята.
Мексиканцы хорошо моют, понимаете? Поэтому насчет сортиров это большое преувеличение.
Ну, там еще наряду с сортирами идет еще Uber. Вот водилы и работают.
Ну, послушайте, водилы работают, потому что люди приезжают, у них нет языка, а как бы машины они легко водят, сориентировались со знаками и водят. Потом Uber, там вроде бы неплохие заработки, собственно говоря. А
относительно.
Чем... Нет, а чем, например, да, давай так, Uber — это такая же работа, как любая другая. Если человеку она нравится, он любит возить, он любит все время ездить в какие-то места. А что, работа таксиста?
Имеется в виду, что она ему не так нравится, сколько он вынужден, потому что ни на что более прилично его не берут.
Ну, послушай меня, вот работа таксистом в России, это же не считается какая-то работа такая унизительная?
Я не знаю, в наше время это не было унизительно.
Это наоборот, да.
Они хорошо зарабатывали.
Они хорошо зарабатывали. Вот, поэтому вопрос в том, что... Опять, в голове у человека тараканы. Может быть, ему это нравится, и это хороший заработок, и он не ломает себе голову. Мы как раз вчера с моей знакомой обсуждали тему, что люди-то все разные.
Но.
И один, например, может делать рутинную работу с утра до вечера.
И ему в удовольствие.
И даже это относится и к тестированию.
Да.
То есть даже человек может сидеть в QA-команде, и ему страшно нравится выполнять этот кейс, он даже, может быть, не готов их сам создавать, а готов выпускать чужие.
Да.
И он хочет это делать с утра до вечера, его это совершенно не лом. Кто-то сделал работу, ему показали от сих до сих, и он готов только сидеть с 9 до 5, в 5 часов его уже нету, все.
Да.
Это одни люди, а другой думает: боже, да я удавлюсь на этой работе, я не могу это делать одно и то же. Во-первых, я хочу понимать, что там написано, что это самое происходит, как
приходит
это...
домой, сидит там в интернете, что-то учит,
да,
ходит поэтому... на митапы, там, где стартаперы собираются.
Можно ли сказать, что один из них более несчастен, чем другой?
Смотри,
ребята, они разные, и каждый из них счастлив по-своему.
Смотри, это такая большая группа движется,
да.
Велосипедистов.
В полосатых шапочках.
Но они совершенно очевидно никуда не спешат. То есть, видимо, они за мир.
Я, ты знаешь, вчера чуть было не поехала на велосипеде. Потому что я была вчера в Линкфине.
Да.
У знакомых, в гостях. Вообще я была потрясена. Я могу немножко свои впечатления рассказать.
Давай, про
LinkedIn. Потому что мне ужасно понравилось. Главное, что LinkedIn прямо рядом с нами. И я всегда знала, что он где-то рядом. Но я никогда не была там внутри. И никогда не видела масштабы всего этого.
Так.
То есть, на самом деле, это огромная организация. Она занимает, наверное, зданий 10 таких, знаешь, современных, многоэтажных, красивых зданий.
Надо сказать ребятам, что пару лет назад их купил Microsoft. И LinkedIn принадлежит Microsoft.
Да, но их купили с интересными условиями, что LinkedIn оставляет свою полиси там и все это. То есть они как бы они принадлежат формально финансовому Microsoft, но
да.
у них своя политика, вот то, как они делают бизнес.
Да. И LinkedIn вот. На сегодня это 3% доходов Microsoft. То есть, может быть, из-за этого нет нужды Microsoft так сильно их корежить и к чему какому-то знаменателю приводить.
Да. С LinkedIn мы знакомы уже очень давно. Он появился где-то в 2000 году, только начал появляться. И тогда там были одни политические какие-то регулирования.
Да.
Сейчас другие. И вот я поговорила вот с своей приятельницей. Она мне рассказала, что они делают сейчас. И LinkedIn на самом деле нацелен на то, чтобы стать очень мощным средством для поиска работы. Причем и для нанимателя, и для соискателя.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что они хотят это лучше делать, потому что он сейчас является мощным средством.
Ну, вот они хотят это намного лучше делать, то есть да. у них есть некоторые инструменты, которые позволяют расширять возможности найма.
Я хочу добавить вот к вечному рассказу, что знакомая наша, она работает по искусственному интеллекту,
да.
вот то, что называется artificial intelligence. И они пытаются методы artificial intelligence как-то приобщить к тому, чтобы лучше находить.
Значит, дело в том, что сегодня рынок труда у нас устроен таким образом, что безумно не хватает людей. Причем, когда мы говорим «квалифицированный человек», то LinkedIn говорит, что такое квалифицированный человек? Квалифицированный – это тот, который что-то знает. Но если он чего-то не знает, мы дадим ему возможность разобраться, даже бесплатно. Там они начинают предлагать какие-то курсы, что-то такое, чтобы подтянуть его навыки до уровня того, что требуется. Да? Но при этом он не отказывается делать вот это совпадение, да, даже на какой-то частичной основе. Потому что большая проблема, действительно, если в компании нужен человек, большая проблема найти такого адекватного человека. И они начинают смотреть не столько на уровень знаний, умений, навыков, сколько на человека самого.
И это для Америки, друзья, очень необычная концепция. Значит, я хочу сказать, Фитик, в самом LinkedIn, друзья, 300 вакансий, которые
они не могут заполнить.
Не в состоянии. Пойдем. Да. Давай посмотрим еще раз.
А что-то случилось, значит, обмелело.
Обмелело. Ну, я думаю, просто мы обычно часов в 11 гуляем,
Серьезно обмелело. Вот, так получается, значит, интересная концепция.
Друзья, я вам покажу Светлану.
Всем привет.
Давай, я тоже с тобой рядом встану, а то они подумают, что меня рядом нету, а я рядом есть. Мы со Светланой, это не один и один, а мы это мы.
Конечно,
да?
Конечно, мы это мы. Да. А то, что ты против солнца снимаешь, это как?
Против солнца нехорошо. Друзья, снимаем.
Теперь уже поздно, нам солнце.
Снимаем правильно. Вот. Нам такие мы простые ребята.
Да. Ну, где мы
Я в кепке, как такой, знаете, у меня еще цветочек, гармонь. Нет, это из Голландии.
Кепка из Барселоны.
А кепка из Барселоны, кепка американская, на самом деле.
Да.
Кепка американская. Я, как из той частушки, надоело жить в Рязани, вот купить, глотая пыль. сделай, Ваня, обрезание и поедем в Израиль. Вот я фактически так по этой схеме. Ну так что, Света, давай.
Да, но сам LinkedIn, вот помимо их вот концепции того, как они собираются находить нанимателей и соискателей и соединять их вместе, у них там очень интересная концепция. Помимо этого, мое ощущение от их вот этого кемпуса было бы совершенно потрясающе. То есть это было очень классно. Я в свое время, когда работала в Microsoft, сначала мы работали в здании, потому что я работала в Hotmail, и это произошло в тот момент, когда Microsoft уже купил Hotmail. Но прошло 3 года еще, пока этот Hotmail полностью интегрировался в Microsoft. И все вот эти 3 года мы существовали на каких-то съемных каких-то местах, куда нужно было ездить, у нас не было своего кемпуса. И вот, по-моему, в конце 99-го или 2000 году появился свой собственный майкрософтский кемпус на Shoreline.
Да.
И вот когда он появился, это было такое же ощущение, как то, что я вчера почувствовала в LinkedIn. Современные здания, классные кафетерии, все. То есть в каждом здании, значит, LinkedIn кормит всех сотрудников бесплатно, неограниченное количество.
Тебя тоже покормили?
Меня тоже покормили. Я зарегистрировалась как гость кафе.
Так.
То есть специально приходишь к ним туда, регистрируешься, да. Мне дали бэдж, и там было написано «Кафе Гляс». Вот, то есть пришел пожрать. Да. Что интересно, что это такое место вдруг образовалось в Сен-Вейле, где находится рядом и Microsoft, потому что они ремонтируют свое здание основное, и Apple построил свой кемпус. Кстати, вот то красивое здание с панорамой на Матильде.
Да.
Это Apple-овское здание, это там будет их тоже кемпус.
Замечательно. Apple расстроился тут вовсю.
Да. Так. Так вот, в Apple бесплатно не кормят. А в LinkedIn, который соседнее здание, кормят бесплатно.
Поэтому... Ну, не то чтобы тех, кто из Apple там кормит.
Послушай, что произошло. Ну. Так сотрудники Apple стали ходить туда кушать.
А их пускают?
Вот. Их перестали пускать, стали пускать только по бэджам. Более того, да. Президент LinkedIn обратился к президенту Apple и говорит: ребята, да. Сегодня уже все большие компании кормят своих сотрудников.
Да.
А что же вы допускаете, что ваши сотрудники ходят к нам кушать?
Это он, можно сказать, им кукиш показал.
Не, да он, причем он сказал об этом публично, он там каждую неделю выступает.
А-а.
И президент Apple ему ответил, сказал ему так, что нам плевать, что все компании кормят своих сотрудников.
Да.
Мы своим сотрудникам платим достаточно, чтобы они могли пойти купить себе сэндвич.
Я типа, вот вам, мол.
Да. Так. Вот такой диалог произошел на уровне
он
президентов.
Он прав по-своему.
Каждый из них по-своему.
Но
прав.
Google, надо сказать, он и кормит, и платит хорошо.
А вот каждый из них по-своему прав.
Да.
Но с точки зрения еды, что вам сказать? Друзья, в основном индусская еда. В основном,
а да? население, так сказать, сотрудники.
Да, да.
Причем, что, сотрудники в основном из Индии?
Да. Мало того, что она мне рассказала, это моя приятельница, она говорит так, что с чем они столкнулись в связи с деятельностью Трампа. Они столкнулись вот чем, что человек, у которого заканчивается срок действия визы H-1B, получает письмо, что он, поскольку у него виза заканчивается, да. Ему визу больше не продлевают, и он в течение там буквально очень короткого промежутка времени, чуть ли не недели, должен покинуть страну. Это на самом деле очень чревато, потому что люди сидят на этой H-1B довольно долго, ее там сколько-то продлевают, сколько-то раз, да, и получается, что люди обросли чем-то.
Вообще, исторически было 10 дней, ты должен, если у тебя виза кончилась, ты должен в течение 10 дней
покинуть.
Может
быть, 10 дней, но представь себе, люди живут в стране 10 лет, они чем-то обросли, может быть, даже купили что-то. У них дети ходят в школу, у них какая-то обустроенная жизнь. Это вопрос, кстати, об эмиграции, об обустроенной жизни.
Ну, что, подожди,
и им говорят,
что?
Не, подожди секунду, им говорят, в течение 10 дней они должны покинуть все. И они волей-неволей должны выехать. Значит, что происходит дальше?
Смотрите, можно я только вставлю одну фразу?
Конечно.
Значит, человек не может неожиданно оказаться в ситуации, когда ему говорят «уезжай». У него это виза, она на 3 года, ее можно продлить еще на 3 года. Все эти, он должен какие-то действия предпринимать постоянно, чтобы ее продлевать. Это не может быть неожиданным.
Короче, LinkedIn. Да, а вот все эти большие компании в наших краях, они норовили все время брать сотрудников не на фулл-тайм, а брать контракторами через промежуточное агентство.
Да.
Это позволяло им не платить бенефиты, не давать stock options plan. То есть,
и откаты получать.
Да, получать откаты, ага. И как-то экономить. И вот теперь, в связи с тем, что пошло массовое непродление этих H-1B виз, LinkedIn говорит, хорошо, говорит, у нас не хватает 300 человек сотрудников. Давайте будем фокусироваться на тех, кто не H1B виза холдеры, да. А те, кто постоянные резиденты, те, кто постоянно живет в стране.
Но ведь H1B-то берут именно потому, что не хватает тех, кто в стране.
Ну, что тебе скажу? Да, что ну купил, хорошо. Зато продал.
Да, да?
Так. Вот, вот такая история. То есть будут искать.
То есть LinkedIn теперь дискриминирует H1B холдеров.
Ну, потому что они. Дело в том, что LinkedIn делает очень большую работу по тому, чтобы людей образовывать.
Да.
Они говорят, мы тебя готовы взять на работу с тем, чтобы ты рос и изучал все новое, и вписался в наши технологии.
То есть рос вместе с нами.
Да, и получается, что человек растет и пытается вписаться, а потом ему говорят до свидания. И получается, все деньги выброшены на ветер. Поэтому тоже интересный момент, да?
Да.
Они хотят взять того, кто не уйдет через 3 года. В среднем люди сидят в LinkedIn 10 лет. Это примерно то время.
Кто тебе сказал про 10 лет?
Мне Наташа сказала. Ага. Это примерно то время,
так.
За которое full-time сотрудники могут exercise safe options. То есть это тот план, который им дается.
Ну неужели у них на 10 лет план?
Ну, вот от 4 до 10 лет, они так сказали.
Ага.
То есть за 10 лет они как бы все исчерпывают, и после этого они могут двигаться дальше. А она сказала, что у них есть очень много людей, которые работали в 2010 году, по-моему, LinkedIn стал паблик компанией. И те, кто работал на тот момент,
да.
Стали очень богатыми в одночасье. Тем не менее, они продолжают там работать, хотя могут себе позволить не работать вообще.
Ну, им комфортно, что?
Им комфортно, им нравится работать, там очень приятная атмосфера. И ее вот сотрудник, который уже, ну, она говорит, он может вообще уже ретайрнуться, вообще ничего не делать,
да.
В своей жизни. Тем не менее, он каждый день ходит на работу, ездит на Тесле, и когда она говорит, ну, а чего ты там ходишь на работу, все, он говорит, да мне здесь нравится, и тут, говорит, только один недостаток.
Да.
Здесь, говорит, так много Тесл,
да.
Что с утра совершенно невозможно найти парковку с заправкой. То есть вот такая вот. Я действительно там столько ездила, пока нашла заправку. Я приехала на
лагерь. Ну, тебе же не нужна была электрическая.
Мне не нужна была электрическая, мне нужна была хоть какая.
Да.
Но хоть какой не было. И я там огромный паркинг двухэтажный. Я ездила.
Посмотри, друзья, наверное, вам не очень видно, что там на этом острове, но там птицы. Там
можно я тебе вопрос задам?
Там пеликаны. Посмотри, Света.
Можно я тебе задам вопрос?
Нужно.
Смотри, пеликаны, такая красота дивная. Почему да. Ты ходишь с камерой, которая не наводит фокус?
Это надо тогда еще одну камеру. Можно ходить с двумя камерами.
Нет, можно ходить с той, которая наводит фокус.
Тут есть тонкость в том, что та камера, с которой я хожу сейчас, она маленькая. Я ее несу, и она легенькая. Я несу ее за ручку, и мне не требуется ничего. А если я возьму камеру, которая, как ты говоришь...
Вот эта Sony маленькая, которая чуть побольше этой. Она тоже маленькая, зато она фокус наводит.
И там нету стабилизации. Вот так, с которой сейчас у меня в руке, да? Она со стабилизацией.
Может быть, можно купить, которая и наводит.
У нас не трясется ничего. Если ты возьмешь маленькую Sony, вот ту,
да.
С откидывающимся экранчиком,
да.
Тогда нужно будет к ней на ручке отдельной таскать стабилизатор.
Не, ну это
чтобы,
слишком.
Ну так вот же вот и получается.
Нет, а нельзя купить такую камеру, где есть и стабилизация, и чтобы она была небольшая при этом.
Как-то так получается,
и чтобы вот... зум она делала. Вот,
еще раз.
Делала.
Как-то так получается, что если ты хочешь зум и качество приличное, когда ты этот зум уже сделала, чтобы видно было, что там, понимаешь?
Да.
Это уже должна быть приличная камера,
да,
она, не будет,
приличная
она
камера.
Не будет легкой.
Нет, ну, маленькая, легкая. То есть есть много параметров, которые нужно, чтобы они срослись в одном. Оно, конечно, находит отражение в цене, это понятно.
Света, вот дело даже вообще не в цене. Где у нас вопрос цены? Но вот это то, что у нас есть, вот этот Sony FDR X3000, это как бы блогерский стандарт, понимаешь?
Ну, это камера, же зум.
Это камера, которая вытеснила совершенно, как он там назывался? Ну-ка, Света.
Я не знаю, у нас какая-то Sony другая была, я не
нет,
понимаю
нет.
Про стандарт.
Я забыл название, у меня что-то вылетело. Вот, и она как бы... Сейчас такая супер-дюпер. На самом деле в ней есть зум.
Да ты что?
Да. Вот если ты посмотришь, вот смотри. Вот эти две кнопочки, вот эти две, вот они.
Ну.
Вот эти две кнопочки. Эй! Это зум.
А чего ты никогда им не пользуешься?
А потому что я не вижу, на что я навожу. Кроме того, насколько я понимаю, оно...
Какой смысл этого зума, если ты не видишь, на что ты наводишь?
Ну, потому что надо иметь экранчик, у меня нету. То есть можно иметь с собой селфон. И с селфона считывать. А можно специальный экранчик иметь, чтобы видеть, что у тебя в кадре. Но я уже стараюсь как можно проще все. И для таких вот бродилок, как мы сейчас ходим, как бы не так важен, не так важен видеоряд. И я тебе скажу, что когда вот мы снимали Джонни, и как там готовка шла, когда у тебя была камера, где можно было наводить, да? Угу. Так ты и не наводила все равно.
Ты с... я все время наводила.
Зайчик, я пытался монтировать. Я тебе скажу, что я все время спрашивал себя, почему она не наводит, она же может.
Ну, я хочу сказать, что я, конечно, небольшой эксперт в съемках.
Типа оператор.
Да, как-то так. Я, в общем, не очень умею.
Да.
Но как умею, делаю. Вот если я считаю, что нужно вести, я навожу.
Ты знаешь, что я подумал, Света? Вот там впереди, видишь, маяк.
Да.
Видишь, маяк. Да. И фактически, получается, мы ходим туда-сюда. И можно сказать, что мы маячим.
Ну, в общем-то, да. Я даже думаю, ты знаешь, мы уже
столько...
Сюда,
иди сюда. Ой.
Да, как он тут спускается.
Да, как он... How do they get them?
Over there. There's a... Or down over here. You can step down and get down.
О, окей.
Or on the other side. Yeah.
From the beach, it's nice... probably just only right now there is an access.
Right,
so you usually,
right,
the tide is covered.
Yeah. Uh-huh.
Do you know why it's so
so dry?
Oh, just because the tide is back.
Okay, it will come.
Right, so in the morning, it's, okay, it'll be all up here.
Mm-hmm. So and the water will come back.
Okay. The water will come back. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, it's just tight.
Okay, okay, thank you. Uh-huh. Ну что, пошли?
Да.
Да. Да, говорит, отлив,
нам сказали,
отлив,
что
говорит.
Хотя мы на самом деле вот по своему опыту гуляем здесь примерно в одно и то же время.
А нам все время кажется, что уже обратно не придет.
Ну да, оно приходит.
Наверное, Света, мы выросли в негативном обществе. Все кажется, уже все.
Ну,
был такой анекдот, Света. Как сидят мужики на заваленке, все цигарку там покуривают, а внизу, значит, там какая-то, знаете, железная дорога такая, какая-то, такая местного значения. И там стоит паровозик такой, и что, чуть-чуть, и не идет никуда. Так стоит, чуть-чуть. И один мужик, он так, цигарку свою, значит, там, смолит и говорит, да, говорит, это уже точно никогда никуда не пойдет. Так, говорит, и будет тут стоять. Второй говорит, это ж наверняка. И так они стоят. И вдруг паровозик этот, чуть-чуть, и пошел. Знаете, так, чуть-чуть, и пошел. И первый мужик говорит, да, говорит, теперь вообще его хрен остановишь. Второй говорит, это не наверняка. Вот так что,
чему
слушай.
Ты это все раскатываешь?
К тому, что вот волна приходит и уходит, вода. А вон там птички, смотри. Слушай, воняет здесь этим сероводородом воняет.
Ну это полезно, дыши.
Понятно, друзья, дышим, дышите вместе с нами сероводородом. Наша камера позволяет это сделать безопасно.
Уникальная камера.
Да, уникальная. И там тоже птички сидят. На острове.
Нет, ну, друзья, замечательная погода вообще. Вот уже давно не было такой теплыни, да?
Так, так.
Мы специально с утра
мы с тобой
пошли,
какие-то самые собаки. Зимние одетые.
Нет,
тут
я не одета совсем, я очень
высокая. А я зимний.
А я специально, когда одевалась, слышишь, я делала вот эту рубашку.
Да.
Специально, потому что она тонкая, она прозрачная. Но
покажи рубашечку, покажи. Вот. Ой, друзья, прозрачная. Ой.
Но ой. Смысл этого всего в том, что мы не мажемся кремом, да, я вот сейчас боюсь, что я здесь вот обгорю немножко.
Да.
Специально, чтобы одеваемся с длинными рукавами, чтобы не обгореть.
Да.
Потому что за такую прогулочку на таком солнышке можно даже очень обжариться.
Так все-таки, Свет, возвращаясь к вопросу о Uber'е, ну, то есть, как бы это, и, безусловно, есть ребята, которые там траки водят, и Uber, там это как мужская работа, там особенно трак, да, там это на неделю туда, на неделю
нет,
сюда,
это
заработал.
Это у них, да, работа, и она совершенно не считается какой-то позорной. Почему?
Нет, нет, наоборот, это хорошо оплачиваемая работа.
Да.
Вопрос в чем? Но все-таки, если человек работает там, живет у себя на родине и работает тракером, и поехал тракером, это понятно. Но если он работал инженером, работал там чиновником где-нибудь в офисе, сидел, там, я не знаю, где-нибудь, не дай бог, в Газпроме, там, бумажки перекладывал с места на место. И вдруг Uber.
Я тебе вот что скажу. У нас есть очень много знакомых,
да,
которые в нашу бытность 30 лет назад,
так,
окончили какие-то технические институты,
да,
и работали там в каких-то проектных организациях.
Ну,
просто потому, что как бы вот так вот все жили.
Так.
Не потому, что это у них была работа их мечты.
Да.
И мы знаем несколько таких человек, которые приехали сюда и стали медсестрами. То есть это такой высший уровень медсестер, которые практически, ну, они как такой врач, но немножко лимитированные.
Ну, не врач, да.
Не врач, но почти врач.
Да.
И прожили здесь вот эти 30 лет, потому что мы знаем, они с нами вместе примерно приехали.
Да.
И они от этого тащатся и получают удовольствие, все такое прочее. И как вот с этим быть? То есть людям там у них не было возможности получить работу своей мечты, а здесь они получили. Поэтому...
Друзья, о работе мечты еще один анекдот. Старый советский анекдот. Значит, молодой человек знакомится с девушкой. Ну, так они мило беседуют. И он ее спрашивает, а вы работаете, как вы, чем вы занимаетесь? Она говорит, я беру минет. Он говорит, я извиняюсь, говорит он, что вот это вот хрен сосете? Она говорит, молодой человек, давайте я вас спрошу, вот вы чем занимаетесь? Он говорит, я инженер. Он говорит, так это вы хрен сосете, а я беру минет. Вот это.
Ну, послушай, да. Я против таких анекдотов.
Так. А вот. Многим понравится. Друзья, если вам понравился анекдот, напишите, пожалуйста.
Да. Так вот, так. Не люблю я такие вещи. Понимаешь, да. Мы разговариваем на какие-то серьезные темы.
Интеллигентно, Света, интеллигентно. Да. Я же как рассказал-то.
Да.
Интеллигентно.
Ну, хоть спасибо на этом.
Да.
Вот. Но по жизни случаются разные ситуации. И, может быть, человек там занимает какую-то должность, какое-то что-то, но это совершенно не то, чем ему нравится заниматься.
Да.
Вот. И если у тебя появляется как хоть какая-то возможность что-то изменить, а там этой возможности нет, ты приходишь и меняешь. А другому наоборот. Поэтому сказать так, что вот чем Америка хороша,
да.
Если у тебя есть мечта,
да.
Самая абсурдная, то ты можешь ее здесь осуществить. Может быть, потом ты поймешь, какая она абсурдная, что она тебе нафиг была не нужна.
Да.
Но если она у тебя есть, и ты готов потратить силы, энергию на ее осуществление, то ты 100% осуществишь. И потом поймешь.
Больше того, если вы не будете общаться с соотечественниками, вам никто никогда не скажет, что мечта была абсурдной еще до того, как вы начали ее осуществлять. И потом не скажут. То есть всем глубоко наплевать.
Абсолютно.
Делай, чего хочешь.
Да. Делай, чего
никто
хочешь.
Вас этим не огорчит.
Да. И поэтому люди, которые зарабатывают деньги и состоялись, и получают от этого удовольствие, они кроме уважения ничего не могут вызвать. Потому что, ну а почему человек не должен так жить? Почему?
Должен. Он должен жить своей жизнью.
Почему машина? И в ней собака. А собака живая или нет?
Нет, это плюшевая собака. Плюшевая. Да.
А машина, наверное, собака. 50-х.
Собака плюшевая.
Она называется Плимус. Плимус 60-х, наверное, годов такой вот.
Ну, такой очень симпатичный, да.
Вот, поэтому...
Так, сейчас мы смотрим на машинку. Вот, и там собачка такая сидит.
Но вначале я подумала, что она настоящая. Но потом
нет, она еще в очках, и она плюшевая.
Она сторожит доску.
Сторожит. Люди имеют фан, друзья. Вот вы можете сказать, как не стыдно этому человеку, какой он бессовестный. Наверное, он наркоман и жена проститутка. Понимаете? То есть это то, что он, может быть, где-то услышит. Здесь нет. Здесь скажут, чувак любит фан. Люди придут, будут делать селфи на фоне его автомобиля. А он еще, если бы рядом стоял, он бы там захлеб рассказывал, откуда у него эта тачка и вообще, какая у него была до того.
И вот я хочу сказать, что здесь есть люди с разными судьбами.
Да.
И мы наблюдаем иногда людей, которые там были бизнесменами, зарабатывали неплохие деньги.
Так.
И мы наблюдаем, как они переезжают сюда. И я, в общем, так смотрела и думала, ну вот как им здесь понравится.
Да.
Да, наши вот эти страшные сараистые домики. Да,
по-моему, нормально.
Очень нормально, они совершенно тащатся вот от этих пейзажей, вот этих дивных совершенно. То есть, оказывается, человеку, по большому счету, нужно совсем другое.
Особенно, это когда уже есть деньги, друзья.
Нет, это мы думаем, что вот он там успешный, он в бизнесе, ему это как раз и надо. А может быть, он всю жизнь рвется, чтобы как раз иметь возможность гулять вот по такому пляжу.
И представьте себе, на удивление, понимаете, нравятся мужикам не женщины, доктора наук, а такие, которые прямо на противоположного плана.
Ну, это
вот,
уже,
да. Это я так усиливаю. Светик, мы не хотим кофейку?
Нет, я-то точно не хочу. И натощак кофе неправильно, тем более такого качества.
Так, это ну что, ну ладно, дома тогда выпьем. У нас дома есть.
Дома у нас есть кофе, я тебе привезла кокосовое молоко.
Отлично, отлично.
Специально купила тебе.
Хорошо, Светик, у меня к тебе вот такой заход. Человек меня написал. Ну, он написал, что он выиграл в лотерею «Грин Карт». Наверное, никто не знает столько народа, которые выиграли в эту лотерею, как я.
Но это, кстати, знаешь, это на самом деле
позитивно
очень бодрит, потому что думаешь, ой, блин, ну почти все выигрывают.
Ну, не совсем так, я понимаю статистику, но тем более я с математическим образованием, знаете, что тут скажешь.
Но. Обращаются те, кто...
Но. Очень много. Каждый день буквально 2-3-5 человек с одним и тем же вопросом, там, они на всякий случай уточняют. Ну, и так иногда какой-то обмен возникает. И вот там человек пишет, что вот можно ли воспользоваться, а потом говорит, что я думаю о том, что, может быть, вашу школу, там еще что-то, и у меня есть план, говорит он. Да, а ему уже лет 42 где-то, и он такой, ну, он не айтишник, но у него есть опыт и такой, и сякой, и в проджект-менеджменте, ну, так вот он уже взрослый мужик. И он говорит, что я планирую, посмотри, первое, значит, что в течение года он выйдет на уровень начальника, ну, там, типа, project management или там руководителя отдела в хорошей большой компании типа Google, слышишь? Uh-huh. Вот, и это будет в районе IT, и в этом смысле он думает, может быть, правильно начать с тестирования. Uh-huh. И вот за год, значит, начав тестером, выйти на уровень начальника отдела или project manager в такой компании, как Google. И я, с одной стороны, понимаю вот эту, химеру, которой там люди живут, в хорошем смысле, да, то есть вот они, типа амбиции у них есть, да, химера амбициозности. Вот амбициозный человек, он такие высокие цели ставит, еще что-то. Но с другой стороны, с точки зрения философии начинающего иммигранта, вот что ты скажешь?
Ну, во-первых, важно понять, что язык у него есть какой-то.
Ну, видимо, есть, если уже он через год хочет быть менеджером.
Ну, да. Опять, мы ничего не знаем про это. Но вот я разговаривала со своей приятельницей, она работает в LinkedIn всего месяц, да? До этого она была там менеджинг-директором в очень крупной компании, там, Charles Schwab.
Да.
И она говорит, что я очень давно хотела попасть в LinkedIn и рассылала резюме вот на такие большие позиции. И никогда не видела, чтобы эти позиции были открыты.
Да.
И сейчас она пошла на позицию, там какой-то это senior manager, да?
Да.
Что на два порядка ниже, чем та позиция, на которой она была на предыдущей работе.
Да.
И когда она проходила интервью, она говорит, что а как так? Вот я не вижу у вас вот таких вот высоких позиций на рынке. Да. Они говорят, а у нас их нету. Мы предпочитаем, чтобы у нас человек пришел на более низкую позицию.
И развивался.
И развивался, и вырос до вот этой вот позиции высокой.
Директорской, да. Так.
Да, мы его готовы подучить, мы готовы ему саппорт.
К чему ты клонишь?
Вот я клоню именно к этому, что некоторые компании предлагают такой options. Но для иммигранта, только что приехавшего, скорее всего... Даже если все так случится, как вот он предполагает, скорее всего, он попадет на консультантскую должность, не имея послужного списка работы в Америке. Скорее всего, его даже возьмут в Google на должность консультанта, да, через какое-то промежуточное агентство.
Да.
И вот тут наступает вот тот самый блок, который не позволяет двигаться дальше, потому что я не знаю случаев, когда консультантам предлагали постоянную работу и продвигали так сильно. То есть это немножко как бы разные рынки.
Нет, это случается.
Это немножко разное отношение.
Но, ведь речь-то ведь не об этом. Мой вопрос-то о другом был. Мой вопрос не о том, насколько вероятен такой вариант развития, который он себе надумал. Мой вопрос о том, как новичок, который еще не приехал в страну, относится и как он строит планы. Вот вопрос какой.
Ну, послушай меня, сколько ни пиши, сколько ни рассказывай, человек все равно в своих каких-то грезах. Поэтому сказать, что эти планы ничего в общем не имеют с реальностью, да, они не имеют. То есть, когда человек приедет, увидит реальные отношения между людьми, увидит реальный рынок, это все, конечно, другое. Очень тяжело оттуда. Мы тоже ехали, конечно, не было интернета, не было столько информации. Но мы тоже себе что-то намечтали, и это все была полная ерунда.
Ну, подожди. Я ему написал это. Я просто хотел, чтобы ты высказал. Я ему написал, что будь открыт. Да, не заковывай себя в какие-то рамки, не запихивай, да? А просто дай случиться тому, что должно случиться. Просто будь готов к тому, что это не будет Google.
Да.
И это не будет в течение года.
Вот в течение года это да. Потому что на самом деле я убеждена абсолютно.
А, Света?
И мы знаем очень много таких... А вон там плавает кто-то.
Уточка, да.
Мы знаем очень много примеров, когда люди дорастают до реально высоких позиций. У нас близкие знакомые есть и директора, там, крупного уровня.
А с другой стороны, я помню вот эту историю, когда у нас был знакомый, который, вроде он там и с высшим образованием, но занимался там, где денег больше платят. Вот он занимался наваркой покрышек в шиноремонте, и у него были деньги по советским понятиям. И он чувствовал себя таким бизнесменом. И когда он приехал сюда, у нас есть общие друзья, которые уже тут были 10 лет к этому моменту, и у них уже был дом, там, может быть, не один дом, там еще что-то. Ну и вот он, значит, и они оба инженеры, хорошо зарабатывали. И он приезжает, и живет у них там какое-то время. Вот он ходит, смотрит на их дом и говорит, что... И через какое время после приезда вы купили этот дом? Они говорят, вот через год примерно купили. Он говорит, ну так, значит, я должен через полгода купить.
Но это чисто растопырка.
Вот,
это...
Ты не понимаешь.
Это растопырка.
Зайчик, каждый раз, когда человек говорит, я через год буду на менеджером в Гугле, это тоже растопырка. Ну, о чем ты говоришь? Я поэтому говорю, если ты реальный чувак,
ты идешь к цели, ты
не ставишь себе вот этих рамок. И не надо никому ничего доказывать. Вот. И дальше он говорит, а вот тестирование, это правильный ли это первый шаг, чтобы стать менеджером, IT-менеджером в Гугле через год, Свет? Как ты считаешь?
Понятия не имею.
Да.
Понятия не имею.
Так что...
Мне не довелось работать. Вот моя приятельница, которая, наверное, интервьюировала в Гугле, она сказала, что, блин, ты не по сравнению с Гуглом, совершенно другая атмосфера.
Так.
Там люди как бы... Работают тоже, все работают много.
Да.
И компания все делает для того, чтобы им работалось комфортно.
Да.
Кормит их там, отвозит на работу, с работы. Она говорит, но при этом все в Гугле как-то они все время бегают, там суетятся, как-то у них вот какой-то пожар за спиной. Вот сама обстановка такая очень нервная.
Пожарная, да.
Пожарная. А в Лене действительно расслаблено, все ходят, кофеек пьют. И там даже, знаете, как сейчас вот новая мода на вот эти open spaces, где они сидят, все работают, да?
Да.
Огромная-огромная комната, очень невысокие такие ширмочки, за которыми видно. Вот когда ты встаешь, тебе видно всю эту комнату.
Да.
Полная курочка висит, никто ее не упор.
Так.
Вот. И... Но, если ты хочешь отдохнуть, например, то прямо у входа в этот огромный зал, там такой тамбур, очень похож на вагон. И с четырех сторон находятся лавки, и ты можешь лечь там отдохнуть,
да.
И никто тебе слова не скажет. Более того, там есть игральные автоматы, там
Зелечка,
есть спортивный зал.
Я-то уж и в Гугле все это есть.
Нет, да. Конечно. Вопрос в том, что насколько люди пользуются. То есть я видела, что там люди спали просто. То есть они устали, им нужно отдохнуть, и они пошли туда, поспали.
Вот,
но
друзья,
они спят,
кофточка.
А все мимо не ходят.
Да.
Понимаешь, то есть...
Это такая... Все это индусы. Индусы спят, индусы ходят.
Очень
индусы
много.
Кушают бесплатную еду. Вот, друзья, спрашивается, почему же американцы там не спят и не кушают еду.
Так
им еще и еду индусскую делают, чтобы им вдвойне было комфортно.
Да.
Ты пробовала?
Ну, я не стала ее есть, я не ем.
Да.
Ну, когда там в основном индусская еда, очень тяжело, что еще будет.
Ну,
я
видишь,
ела
это,
там
значит,
очень вкусную штучку.
Не так все хорошо получается
слышишь,
в Линкольне-то.
Это сам как бы познакомилась
белому человеку.
С новой едой, которая мне очень понравилась. Значит, у нас есть, живут. Я видела в магазине, их только никогда не покупала. Они называются голубые крабы.
Да.
Я их видела в магазине в корейском живых. Они такие маленькие, я еще подумала, как вот такую мелюзгу, это же вообще не почистишь.
Ну.
Оказывается, у этих голубых крабов, когда ты их начинаешь жарить,
так.
Вот верхний панцирь становится очень мягкий, его не надо снимать.
Угу.
И вот мы там в ресторане в этом ели этих поджаренных голубых крабов.
Так.
Очень вкусно. То есть их не надо ни чистить, ничего. Прям берешь вилочкой, их режешь, они мягкие. Вот, так что...
Не то, что эти здоровенные-то.
Да, эти здоровенные нужно чистить. А эти голубые крабы... Вообще, там надо сказать, что мы нашли еду очень вкусную. В итоге.
То есть, несмотря ни на что.
Пирожные такие вкусные были, шоколадочки всякие.
Угу.
Смузи, в общем, очень много вкусного нашли.
Ну что же, хорошо. Вот, красиво.
А потом, знаешь, я шла, я специально не стала завтракать, чтобы там поесть. И вижу, там лежат вермишели такие. Знаешь, очень лежат аппетитно. Вот такая плошка здесь.
Да.
Я думаю, вот раз я уже не ел, я съем эти вермишели.
Так.
Да, а мне, значит, приятельница говорит, что это вермишели такого китайского типа, их и рядом стоит бульон. Ну, куда ты идешь? Я не знаю, куда мне с собой пойти.
Так.
Вот, и она говорит, что это вермишели такие, которые в китайский суп кладут.
Да.
Но они там лежали на тарелке, ну, просто как нормальные, хорошие
вермишели. Рисовые или?
Я даже не знаю, дело не в этом. Дело в том, что у меня в голове был образ таких теплых, вкусных вермишелей, знаешь, которые с маслом, так они выглядели.
Ну, что оказалось?
Оказалось, что они совершенно холодные, потому что их заливают горячим бульоном и едят как суп. Они были абсолютно ледяные, и, конечно, это совершенно было не точно.
Но я думаю, что даже если заливать бульоном горячим, совершенно не обязательно быть ледяными. То есть просто из холодильника вытащили.
Вот они в холодильнике лежали. Но, понимаешь, вот то, как они выглядели, это опять же, видите, как у нас мы живем в мире своих каких-то иллюзий. Вот ты смотришь на что-то,
так.
У тебя образ в голове свой собственный, совершенно не имеющий ничего общего с реальностью.
Да.
Ну вот. Ну, на этой ноте мы можем и закончить. Это вот очень хорошая мысль.
Так еще раз скажи, какая мысль была хорошая, чтобы
что
я на ней
тоже... Что мы живем в мире своих иллюзий.
Так.
Вот то, что мы себе думаем. А потом вермишель оказывается холодным. А мы думаем, что она горячая.
Это можно, знаешь, так на Америку так. Вот ты живешь в мире своих иллюзий, думаешь, приеду в эту теплую Америку. Вот. А дальше выясняется, что надо горячим бульоном заливать, потому
вот
что
именно.
Америка – это холодная.
Ну, да. Ой, смотри, вон вороны кушают.
Цитик, то есть скажи, пожалуйста, вот то, что мы в Америке так как бы с первого дня и не останавливаясь, себя хорошо чувствуем. Это просто вопрос отношения или,
абсолютно.
Или еще что-нибудь?
Мы приехали широко открытыми глазами.
Да.
И все, что мы видели вокруг, мы говорили, вау, надо же такое. То есть если бы мы, наверное, были в другой какой-то весовой категории, когда уезжали, может быть, было бы как-то все по-другому. Но мы уезжали совершенно, так сказать, мы не зажавшиеся были.
Да.
В России кооперация только началась. Мы жили неплохо, но не были зажавшиеся. И все, что мы увидели здесь, мы говорим, вау, все для человека, все на благо человека. И мы сами стали вот этими людьми, на чье благо это все делается.
Ой.
Да.
И человека этого, друзья, вы тоже видели.
Да.
Это мы со Светой.
Да.
И многие
и вот
другие люди, которые у нас на канале. Это все
начинаешь
для них.
Начинаешь удивляться, почему в России делаете все против, когда так легко сделать, чтобы тебе было удобно.
Я думаю, это традиция, Света.
Наверное.
Это традиция.
Хотя, конечно, если смотреть здесь на бюрократический аппарат, он тоже против людей. Но, слава богу, с ним мало приходится сталкиваться.
Как вот говорят, я с этим согласен полностью, что как бы демократическое общество, оно как бы абсолютно не идеально. Вообще демократия как система управления абсолютно не идеальна. Потому что люди, которые, ну, грубо говоря, квалификации не обладают никакой, они, тем не менее, значит, принимают участие там, в выборах там, и так далее, и так далее. То есть и часто принимают такие решения интересные, и ими легко манипулировать и так далее. Но, с другой стороны, альтернативой этому является тоталитаризм. Понимаешь? Поэтому же и жить нельзя. Ты говоришь, почему там вот так все сделано против людей? Потому что тоталитарная власть. Потому что там никогда не было власти людей. И власть никогда не была, не начиналась с людей,
ну, а
чтобы
так,
служить
вот,
людям. Она всегда подавляла людей под себя.
Подожди, вот у нас сегодня, я могу сказать, что у нас тоже сегодня тоталитарная власть.
У нас?
Да, вот сегодня, сию минуту.
Мы с тобой на выборы ходим, Свет.
Мы ходим на выборы, которые ничего не решают. Мы с тобой прекрасно это знаем.
Да.
Вот, и уже вот получился у нас такой вот человек, не говоря худого слова.
Да.
И совершенно узурпировал всю власть и манипулирует вообще.
Ну, нет, зайчик, он не смог. Он пытается вести себя так, как будто у него есть такие возможности, но у него нету. У него нету, конечно. Система не позволит ему ничего узурпировать.
Да нет, вот слишком много позволяет, и я все время удивляюсь, как ему это позволяется. Вот это меня потрясает.
Ну, он тебе скажет, что его зажали, и вообще ничего ему делать не дают. Вот. Но, опять, поскольку общество демократическое, то он не в состоянии, скажем, обойти Конгресс, который принимает законы. Вот нет закона и нет, понимаешь? Это без него решится. Поэтому... Еще раз, не идеальная система, ты видишь, да?
Да.
Манипулировали сознанием, привели к власти вот такого, как этот. Но, тем не менее, жить можно, правда? Потому что в целом вся система стоит...
Да, жить можно, потому что все-таки человек очень сильный, если он находится на самостоятельном обеспечении, он, в общем-то, изолирован от власти. То есть очень многие вещи идут на его собственную ответственность, он принимает решение, ему не нужно каждый раз обращаться к органам, только если он находится в каких-то регулируемых
только
областях.
Только, друзья, к внутренним.
Своим собственным.
Своим собственным. Все, на этом мы прощаемся. Не потому, что внутренние органы требуют, а потому, что мы пришли домой. Счастливо.